Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На Украине сегодня Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов на пост президента страны. Список тех кандидатов фактически уже определен. А это означает, что вскоре, если завершится эпидемия гриппа, начнутся дебаты и о внутренней политике страны, и о внешней. И вот какой может быть внешняя политика Украины, какой она была в последние годы, какие могут быть российско-украинские отношения. Мы поговорим с нашим гостем, генеральным директором Центра международных и сравнительных исследований, высшим заместителем главы администрации президента Украины Анатолием Орлом. Добрый вечер, Анатолий Александрович.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот интересный такой момент. Мы с вами сегодня были на конференции, как раз посвященной 20-летию падения Берлинской стены, и там выступало два депутата. Один был от блока Юлии Тимошенко, другой был от партии «Регионы». И что меня несколько удивило, меня, может быть, не сильно, но человека стороннего наблюдателя, выступление депутата от партии «Регионы» было в гораздо большей степени проевропейским, чем выступление депутата от блока Юлии Тимошенко. Но согласитесь, что это же как-то странно, да? Мы привыкли читать предвыборные программы кандидата. Вот Юлия Тимошенко говорит о Европе, Виктор Янукович говорит в большей степени о разновекторной интеграции. Вот выступают политики. И в целом программные их заявления, они вот отличаются ровно да наоборот. Вот как это? Вы можете это объяснить?
Ну, во-первых, вы знаете, я не буду объяснять, поскольку я с двумя депутатами очень хороших отношений.
Ну да, но дело же не в них, как
говорится. Но я сказал бы иначе. Я сказал бы, что сейчас, в преддверии выборов, в общем-то, выбор будет произведен, кто-то будет президентом. И говоря о внешней политике, мне хотелось бы сказать, что кто бы ни был избран, кто бы ни пришел к власти, но внешняя политика будет кардинально отличаться от внешней политики, которую проводит нынешнее правительство. Во-первых, всем совершенно очевидно, что Украина зашла в полный тупик во внешней политике. Смотрите, ведь мы начинали в 2004 году, у нас были очень хорошие, ну, у нас были, по сути, прекрасные отношения со всем миром, когда после избрания нового президента ему аплодировал, ну, будем говорить откровенно, вся Европа. Все поддерживали.
А президент выступал в Конгрессе Соединенных Штатов.
Да, то есть принимали его во всем мире, и принимали очень хорошо. И все ожидали, что да, сейчас наконец-то пришел такой вот проевропейский человек, передовой человек, который сейчас выведет Украину из изоляции, и сейчас Украина зашагает быстрыми темпами в Европейский Союз и так далее. Что получилось в результате? В результате получилось, что в команде Виктора Андреевича Ющенко появились люди, которые сразу стали обещать, что через 3 месяца мы будем в Европейском Союзе. Через некоторое время, очень скоро, мы будем в НАТО. И все мы там получим. Какой же результат? От Европейского Союза мы, по-моему, дальше еще, чем были раньше. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, что те договоренности с Европейским Союзом, которые были достигнуты при правительстве Януковича, те договоренности, на которые мы уже вышли в рамках нашей европейской интеграции, они все были, как говорится, похоронены. И, по сути, по европейской интеграции ничего не было сделано. И наши позиции оказались далеко-далеко позади тех позиций, которые были еще до избрания президента Кучмы. Ну, а президента Ющенко. А что касается вообще этой авантюры с НАТО, то достаточно вспомнить, что еще в декабре 2004 года Ющенко говорил, что с НАТО надо подождать, не надо никуда спешить. И тут сразу же, после избрания, он резко взял курс на НАТО. То есть, получилось так, что были поставлены ложные цели. Были поставлены цели, достижения которых для серьезных политиков было ясно, их невозможно было достичь. Все силы были брошены на достижение этих целей. И результат у нас налицо. Мы еще дальше от Европейского Союза, чем были раньше. В НАТО нас даже никто не хочет рассматривать вот эту вероятность. Куда ездит президент? Президент ездит или в Польшу, или в Грузию. больше его практически, он еще в большей изоляции, чем тот президент, который был до него. Кстати говоря, изоляцию того президента успешно преодолевали. То есть полное банкротство, отношения с Россией хуже некуда. Я даже не понимаю, зачем это было сделано, то есть вопреки здравому смыслу. И поэтому новый президент, кто бы им ни был, как бы его фамилия ни была, он обязательно изменит эту внешнюю политику. Кстати, обратите внимание, что сейчас все кандидаты, практически все кандидаты в президенты резко сменили тональность. Ведь теперь все говорят о том, что нужно дружить с Россией, все говорят о том, что нужно восстановить нормальные отношения. А даже некоторые кандидаты в президенты, те, которые подписывали, как говорится, в тайне подписывали письма в НАТО, сейчас говорят о создании восточноевропейском выборе, чуть ли не о вступлении в союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. То есть речь идет о том, что жизнь сама заставит нового президента сменить главное направление внешней политики и приблизить их просто не к какой-то политической, какому-то политическому образцу, а просто к здравому смыслу.
Ну, вот посмотрите, ведь ситуация заключается еще и в том, что нет единой внешней политики украинской. Вот вы говорите, что правительство сменит внешнюю политику. Сейчас ведь есть две внешних политики. Есть президентская и есть правительственная внешняя политика, по сути, да? Потому что вот вы говорили об отношениях с Россией, да? Президент Медведев, допустим, не встречается с президентом Ющенко, не прислал сюда посла, но премьер-министры общаются постоянно, находятся в телефонной связи, встречаются между собой. Ну вот вы как профессиональный дипломат, представьте себе ситуацию, когда одна страна в другую не посылает посла, а премьер-министры общаются, как ни в чем не бывало. Это, между прочим, совершенно новый такой, я бы сказал, шаг в дипломатической практике. Я такого не припомню.
Я вам скажу, что, в общем-то, ситуация абсолютно ненормальная. Я с вами полностью согласен. Абсолютно ненормальная. Но не может такого быть, чтобы два соседних государства, имеющие такие серьезные связи, практически не общались так, как нужно. И я вам объясню причину. И расскажу о причине этого. Ведь у нас между Украиной и Россией очень много всяких проблем. Причем проблем и позитивных, и всякого рода проблем. То у нас есть связи между министерствами, между ведомствами, между простыми людьми на самых-самых разных уровнях. Как было раньше? Раньше было очень просто. Каждое министерство, каждое ведомство имело прямые связи и поддерживала эти прямые связи. Возникающие вопросы не сразу решались. Если нужно было их, если они не могли решиться сразу, тогда их отправляли на более высокий уровень. Но в любом случае это был прямой диалог. Одно дело, когда мы с вами напрямую разговариваем. Что сделал Виктор Андреевич Ющенко? При нем немедленно была введена новая система. Прекращен прямой диалог. И вместо этого были созданы специальные комиссии, которые возглавил или сам президент, а некоторые возглавили Министерство иностранных дел. В результате все проблемы, которые накапливались, они направлялись на решение президента. Президенты не встречались, в результате проблемы все зависли. Прямого диалога нет. Поэтому я вам скажу еще очень хорошо, что существует диалог какой-то прямой, хотя бы между на уровне глав правительств. Потому что вообще жить без диалога – это совершенно ненормально. И я думаю, что после того, как будет избран новый президент, первое, что надо сделать – восстановить нормальный диалог между субъектами хозяйства, между, в конце концов, между, не только между правительствами, между ведомствами, между всеми. Потому что в прямом диалоге мы быстрее с вами найдем понимание и быстрее решим вопросы, чем если будем делегировать эти вопросы кому-то другому.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований Анатолий Орел. Мы разговариваем о украинской внешней политике, ведет программу Виталий Портников. Тут можно было бы согласиться, допустим, с логикой что украинская сторона допустила там какое-то количество ошибок и так далее, если бы мы считали, что это исключительно односторонние ошибки. Тут надо посмотреть на траекторию действий российской стороны тоже, вероятно. И, кстати говоря, посмотреть на нее не со времени Виктора Ющенко, а посмотреть на нее именно в эпоху Леонида Кучмы. Куда интереснее. Потому что Леонид Кучма был вот человеком, который последовательно считал себя сторонником разновекторной внешней политики страны. Это декларировалось и на официальном уровне. И вместе с тем, именно при Леониде Кучме произошел такой эпизод, как Тузла, да, как строительство дамбы, когда и президент сам, и тогдашний премьер-министр Виктор Янукович должны были достаточно жестко реагировать и решать эту проблему буквально в пожарном порядке. И вот тут возникает вопрос, что если с Россией взаимопонимание было разрушено сейчас, почему такие вещи происходили тогда?
Ну, я вам скажу, что такие вещи... Ну, во всяком случае, отсутствие полного понимания началось после того, как было сформирована государственность в одной и второй стране. Поскольку до этого у Украины не было государственности, и у России, собственно, как Россия, тоже не было, поэтому возникновение таких проблем, в общем-то, достаточно естественная вещь. Я этому не удивляюсь. Проблема заключается не в том, что нет проблем. Проблемы есть. А вот как их из них надо выходить, как решать, вот в этом как раз мастерство государственного мужа, государственного руководителя. Можно, вот у нас с вами есть какая-то проблема, мы можем и решить, можем подраться, не знаю, скандал какой-то, а мы можем решить и мирным путем. То есть проблема заключается, мастерство заключается в том, как решить эту проблему. Я не хочу говорить, что вот у нас будет идеальная картина. Абсолютно не будет идеальная картина. Самое главное, надо понимать, что нельзя возводить проблемы в ранг, ну, вообще государственной политики. Вот возьмем простой пример. Вот те же границы, да? Вот граница... Мы много говорим, что надо немедленно ратифицировать границы, немедленно надо делимитировать и так далее. Но есть... Для России, например, бассейн Азовского моря, для России это принципиальная проблема. Ведь если допустить, что этот бассейн будет, туда смогут заходить иностранные корабли, военные корабли, имеется в виду корабли НАТО, они будут доходить до Ростова.
А каким образом?
Через Керченский пролив. То есть, практически, мы с вами прекрасно понимаем, что Россия никогда на это не согласится. Для нее это вопрос безопасности. Для нас же это не вопрос безопасности. Мы можем в обмен на безопасность, хорошо, мы будем вместе с вами, не будем допускать туда кораблей чужих, будем допускать только, если вы согласны и мы согласны, но в обмен мы можем, как говорится, выторговать совсем другие условия. Какие-то преимущества в торговле, в рыбной ловле и так далее. То есть, если мы знаем, что проблема в чем-то принципиальная для вас, то мы не должны настаивать на том, чтобы она никогда не будет решена. Нужно находить какие-то обходные пути. И вот как раз мастерство бывшего министра иностранных дел в том, чтобы взорвать эти отношения, он взял те проблемы, которые невозможно решить, поставил их на первое место, пресса все время говорит об этих проблемах, и получается, что у нас все проблемы с Россией только в этом, а проблем значительно больше. Проблема нашей торговли, проблема обмена, ну, в общем, проблем очень и очень много. Но когда мы во главу угла ставим проблему, которая изначально невозможно решить, мы фактически подрываем решение всех других проблем.
Ну, вы знаете, мне трудно представить себе, как корабли НАТО проходили бы через Керченский пролив, если этот Керченский пролив контролируется Россией. Там же все равно российская территория, с другой стороны, да? Ну как? Как корабль может пройти без согласия Российской Федерации в Азовское море?
Вот именно поэтому и Россия настаивает на том, чтобы разрешить вход в Азовское море только при наличии согласия и Украины, и России. И я считаю, что это абсолютно, абсолютно нормально. То есть те корабли, которые не хотела бы видеть Украина в Азовском море, она их никогда не пропустит, не дав согласия. Но это просто как пример.
Да, это пример. Но тогда я вам могу в ответ сказать. кто вам мешал договориться таким образом. До 2004 года процесс переговоров по границе шел годами. Вот вы отстаивали эту точку зрения. Мы с вами сейчас сидим, беседуем в этом академически. Вы могли это положить, это предложение на стол президента, довести до ведома делегации, которая вела переговоры с Россией. Я не раз присутствовал при такого рода переговорах, которые вели представители МИД России и МИД Украины в те годы, а вы тогда были заместителем главы администрации президента, курировали внешнюю политику. Я ни разу не слышал, извините, от украинских переговорщиков согласия с такого рода подходом. Кстати, как я не слышал от российских переговорщиков вот такого рода возражений. Все, что угодно. Выдвигались экономические мотивации, рыбная ловля, необходимость сохранения внутреннего моря и прочие вещи. Но вот тот аргумент, который вы привели, я услышал сегодня в первый раз. Почему?
Ну, вы знаете, когда ведутся такого рода переговоры, то переговоры ведутся достаточно конфиденциально. И не все, что говорится в ходе переговоров, оно, так сказать, в прессу, дается в прессу и для общественности. Я должен сказать, что, конечно же, надо учитывать и тот факт, что в тот период происходило становление двух держав, становление России, и Россия была достаточно сильно изменилась в период 1998-2009 год. Вы видите, какие изменения произошли, серьезные изменения в Российской Федерации. Да и в Украине шли процессы очень непростые. Поэтому, тем более, что такие вопросы, как вопросы границ, это вопросы не решаются очень быстро. И тут каждая сторона очень долго думает. Ведь есть много стран, у которых еще не решены вопросы с границ. Ну, тот же, если возьмем тот же пример Гибралтара и так далее. То есть этот вопрос принадлежит к числу тех вопросов, которые не влияют на нормальные взаимоотношения между государствами.
Я не спорю, я просто когда привел вам этот пример.
Но я согласен с вами, что во внешней политике и России, и Украины в те годы над нами давлело еще и советское прошлое. А советское прошлое говорило о том, что общественность должна знать как можно меньше. Потому что это дело, так сказать, кулуарное, вот мы специалисты вот это дело решаем. Кстати говоря, это советское прошлое очень сильно проявилось во время Виктора Андреевича Ющенко, потому что когда стали говорить, це тільки дипломати, це вот национальный интерес, был придуман такой термин интересный, национальный интерес, це відповідає национальным интересам. А что такое национальный интерес? Национальный интерес в его понимании это то, как он думает решить вопрос, но это далеко не национальный интерес. Я не думаю, что национальный интерес это тот, чтобы у нас связи с нашими соседями уменьшались. Я не думаю, что национальный интерес заключается в том, чтобы мы получали, так сказать, топливо по более высоким ценам. Я не думаю, что национальный интерес заключается в том, чтобы мы сами себя изолировали. То есть я считаю, что в вашем замечании есть здравый смысл, потому что, конечно, не все было сделано.
Ну да, потому что я же вас не спрашиваю, почему я не знал, я спрашиваю, почему вы не решили, я и не хотел, может быть.
Не все было сделано, да, не все было сделано, я согласен, и были, так сказать, и были, в конце концов, и ошибки, но то, что было сделано после, оно практически уничтожает все то позитивное, что было сделано раньше.
Мне просто кажется, на самом деле, что нынешнее развитие российско-украинских отношений, это не просто там, как кому-то кажется, крутой поворот руля в эпоху Виктора Ющенко. То есть можно перечислять там те или иные внешнеполитические ошибки действующего президента, но нужно еще и сказать то, что определенное непонимание, вот о котором вы говорили, о советское наследие, что оно действительно было определяющим для взаимоотношений между двумя странами во все предшествующие годы, потому что ожидания были завышены. В России были завышены ожидания относительно политики, кстати, второго украинского президента, больше, чем третьего, потому что Леонида Кучмы ожидали, может быть, больших уступок и больших шагов навстречу. Ну вот, думали, что он будет таким украинским Лукашенко. Ну чего уж греха таить, это так в 1994 году все в России считали. Я помню, что портреты Кучмы и Лукашенко были рядом во всех таких вот патриотических, в кавычках, российских газетах. со словами «мы победили», а потом разочаровались. И вот за это разочарование как-то не то, чтобы мстили Леониду Даниловичу, нет, просто не хотели договариваться по многим принципиальным для него вопросам.
Я согласен с вами в том, что вы говорите о завышенных ожиданиях. И надо сказать, что завышенные ожидания всегда, всегда присутствуют, когда не совсем, скажем так, когда не совсем все понятно с соседом. А ведь надо сказать, что и сама Россия изменилась. Россия при Ельцине – это была одна страна. Россия при Путине, сейчас при Медведеве – это совсем другая страна. Та же Украина. Украина при первом Кучме это была одна, при втором другая, а сейчас третья.
Все слишком много Украин для нас одних.
Да, для нас одних слишком много, но мы до сих пор еще не можем осознать, чего мы хотим сами от себя и чего мы хотим от наших соседей. Сейчас ведь фактически в тот, ну, я не хочу говорить конфликт, но в те сложные отношения, которые существуют между нами, сейчас фактически вмешивается Европа. Европа настоятельно говорит: договоритесь, ребята, договоритесь, договоритесь. То есть я считаю, что для того, чтобы восстановить нормальные отношения, по крайней мере, стать на путь восстановления, нам необходимо начать полноценный диалог на всех уровнях. Прежде всего. И не надо ожидать, что сразу же вот кто-то придет, и сразу все вопросы будут решены. Не будут они решены. Более того, некоторые вопросы будут решаться значительно дольше. Но то, что будет нормальный диалог, то, что... Сейчас ведь какая ситуация? Сейчас глупая ситуация, потому что любое действие Российской Федерации здесь воспринимается как враждебное Украине, а любое действие в Украине воспринимается как враждебное Российской Федерации. Это абсолютно ненормальная ситуация. Да, это абсолютно ненормальная ситуация. Мы должны из этой ситуации выйти. Мы должны прекратить подозревать друг друга в каких-то, в чем-то нехорошем. То есть, но это будет достигнуто только тогда, когда мы проявим настоящую волю восстановить нормальный ход этих событий.
Напомню, что мы в программе «Время гостей» сегодня обсуждаем с генеральным директором Центра международных и сравнительных исследований, бывшим заместителем главы администрации президента Украины Анатолием Орлом, то, как развиваются сейчас российско-украинские отношения и как они будут развиваться после президентских выборов 2010 года, поскольку президентская предвыборная кампания на Украине, сказал, была бы в разгаре, если бы не эпидемия гриппа, о которой сейчас больше говорят в стране, чем о выборах, но, возможно, эта ситуация тоже изменится. Вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени вы сможете прослушать радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Ядерное разоружение, мифы и реальность, анализ бывшего главы МАГАТЭ, осень революции, настроение в европейских обществах и уникальный опыт Словакии, падение стены, коллективная память и когда испытание достатка в радость для семьи. Этот выпуск программы «Время и мир» повторяется в час ночи и в 3 часа дня в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен передать в Департамент собственной безопасности МВД России аудиозаписи, уличающие в коррупции сотрудников новороссийской милиции. Дымовский подтвердил это на сегодняшней пресс-конференции в Москве. Конституционный суд России признал, что ветераны-чернобыльцы имеют право на льготы по обеспечению жильем, независимо от времени постановки на учет. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны после того, как коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседаний. По закону, если на повторных выборах через месяц вновь не удастся избрать главу государства, парламент Молдавии будет распущен. В результате теракта на северо-западе Пакистана, по последним данным, погибли не менее 20 человек, около 40 получили ранения. Взрыв произошел в городе Чарсада. По одним данным, подорвал себя смертник. Евросоюз не намерен направлять в Афганистан дополнительный воинский контингент, как на этом настаивают США. Такое заявление в ходе визита в Кабул сделал Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий сейчас в ЕС. Северокорейские военные заявили, что Южная Корея должна принести извинения за, как они выразились, вооруженную провокацию в Желтом море. Ранее Сеул сообщил, что его военный корабль открыл предупредительный огонь по северокорейскому судну, нарушившему территориальные воды Южной Кореи. Корабль КНДР открыл ответный огонь. Так называемый «Вашингтонский снайпер», убивший 10 человек в окрестностях американской столицы в 2002 году, будет казнен. Верховный суд США отклонил апелляцию об отсрочке приведения исполнения вынесенного в 2004 году приговора.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. В нашей программе сегодня участвует генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований, бывший заместитель главы администрации президента Украины Анатолий Орел. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, вы можете задавать по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы, а мы продолжим нашу беседу. Вот вы сказали, то есть в последней части нашей беседы, вот первая часть нашей беседы, что какой бы ни был президент Украины, диалог будет возобновлен, но и ожидать быстрого решения всех проблем тоже не следует. Вот такая, ну, значит, во-первых, возникает следующий вопрос. Считаете ли вы, что диалог возобновится равно как с Юлией Тимошенко, так и с Виктором Януковичем? Это первый вопрос. А второй вопрос, значит, вы ожидаете проблем и в случае победы и того или другого кандидата, несмотря на то, что, казалось бы, у Виктора Януковича более близкие, даже личные отношения в Москве, чем у Юлии Тимошенко?
Ну, я убежден, что ситуация такова, что диалог действительно будет равно возобновлен с новым президентом, кто бы он ни был. Это, в общем-то, не столько желание, это объективная необходимость двух сторон, потому что от этого страдает не только Украина, но страдает и Россия. А в том, что касается быстроты решения проблем, то я думаю, что тут ожидать, что быстро все изменится, абсолютно будет неправильно. Ведь мне кажется, что надо сделать для этого, я знаю. Для этого надо немедленно восстановить диалог. Но чтобы решить все проблемы, это будет очень-очень непросто. Ведь это уже не будет просто диалог партнеров, которые понимали и понимают друг друга. Это будет диалог уже стран, одна из которых, ну, занимала достаточно недружественные позиции, если мы вспомним последние события в Грузии и так далее по отношению к России. Поэтому для того, чтобы быстро решить проблемы, нужно восстановить доверие. А чтобы восстановить доверие, нужно время. Поэтому я понимаю так, что диалог будет восстановлен, но нам потребуется достаточное время для того, чтобы восстановить вот это доверие между сторонами. А доверие будет зависеть от искренности новой власти и в России, и в Украине. Насколько стороны сумеют убедить друг друга в искренности своих помыслов и побуждений, настолько быстро и будут решаться эти проблемы.
Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, как можно дружить с Россией, когда она сама перессорилась почти со всеми соседями и дружит, предпочитает дружить с диктаторскими режимами, доходит до маразма. А оказывается, в Белоруссии плохие молочные продукты, в Латвии шпроты, в Молдавии вино, в Грузии мандарины и чай, а в Эстонии, оказывается, значит, снесли память, в то время как в Химках точно такой же памятник снесли, и ничего. Ну что, вы не знаете, что Россия авторитарная страна, где выборы проходят с грубейшими нарушениями, их там практически нет. И у нас Госдума, суды, телевидение, марионеточные и карманные. Спасибо.
Вот.
Ну, вопрос слушателя. Я отвечаю на вопрос слушателя. Ну, во-первых, я должен сказать, что серьезные политики не должны поддаваться эмоциям. Когда вы говорите, что Россия авторитарная страна с режимом, который вам не нравится, то мы живем в Украине. И мы обязаны устанавливать нормальные отношения с Россией, независимо от того, какой в России режим. Какой в России режим – это не наше дело. Не мы, украинцы, должны определять, давать характеристику режиму. А это должны делать граждане Российской Федерации.
Ну, тогда должно быть и наоборот. И тогда так, граждане так Украины, и должно... Россия не должна говорить Украине, какой у нее
совершенно верно.
Лежит,
да. Совершенно верно. Абсолютно я с вами согласен. Поэтому мы должны, или мы будем убеждены, что в одной из стран какой-то авторитарный режим, тогда что нам делать? Ждать нового режима. А это может быть очень долго. И потом это может быть сопряжено с очень серьезными последствиями. Или же нам исходить из того, что, что делает сосед в своем доме, это его проблема. Мы не должны вмешиваться категорически в его дела. Но мы должны четко исходить из того, что с соседом нужно жить в мире и дружбе. Вот если будет восстановлено такое понимание на уровне элиты, на уровне народа, оно такое уже существует, тогда все будет нормально. И тогда мы не будем обвинять, что там такой режим, а там такой режим, и именно поэтому мы чего-то не хотим делать. Это дело, суверенное дело той страны, в которой живет каждый человек.
Федор из Екатеринбурга. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер, панове. Я, знаете, всякое сравнение ведь хромает. Я хотел бы узнать мнение вот украинского политика, когда они решают или пытаются решить проблемы с Россией, учитывают ли они, как пытается решить проблемы такая высоко, более высококультурная нация, как Англия и Ирландия за Ольстер. Ведь уж не сравнишь с Россией-то нации. А вот видите, сколько времени идет тяжба. Можно или нет, вот здесь хотя бы немножко так. Как вот ваш гость по этому вопросу думает? Благодарю.
Ну, я думаю, что любой, вы правильно сказали, что любое сравнение хромает. Поэтому не нужно думать, что когда мы выстраиваем наши отношения с той же Россией, мы обязательно должны следовать какому-то примеру или той или иной страны. Я бы сказал проще, что мы должны, мы, украинцы, должны строить отношения с Россией так, как их строит Западная Европа. Вот для нас пример, как Западная Европа строит отношения с Россией. Во-первых, она в политическом плане, она может быть согласна, не согласна с Россией. Они об этом говорят, не очень громко говорят, но во всяком случае в ходе переговоров там высказывают свои какие-то соображения. Но публично, что, во-первых, они прекрасно установили торгово-экономические отношения. Посмотрите, ведь западные капиталы куда идут? Идут в Россию. Несмотря на все то, что кто-то не согласен с кем-то. Отличные торговые отношения, отличные деловые связи, строятся заводы, предприятия. То есть, вот пример для нас, украинцев. Те проблемы, которые не решены, те вопросы, которые для европейцев представляют какую-то проблему, да, они их ставят. Но они понимают, что эти вопросы не должны стоять во главе угла. Поэтому мне кажется, что Украина должна выстраивать отношения с Россией, взяв пример отношения Западной Европы с Россией, но добавив сюда и человеческий, так сказать, компонент. Потому что все-таки Западная Европа и Россия, ну, достаточно далеки друг от друга. А вот Украина и Россия, это, ну, это больше, чем соседи, это даже больше, чем родственники.
Ну, я так понимаю, что когда слушатель задавал этот вопрос, он имел в виду именно то, что даже, там сказать, при всех условиях демократического развития обеих стран и общих ценностях, и общем вхождении в интеграционные институты, конфликтность сохраняется. Вы сами говорили о Гибралтаре. Это конфликт между двумя странами, членами НАТО и Евросоюза. Да, да. И он не решается годами. И вот тут, я думаю, что, возможно, многие граждане России и Украины не понимают возможности существования с конфликтом. То есть, что конфликт не должен мешать дальнейшему продвижению вперед. А вот мы живем, кстати говоря, это тоже не со времен президента Ющенко началось. Наш внешнеполитический конфликт, что мы сначала конфликт решим, а потом будем двигаться дальше. Вот пока не решили по Черноморскому флоту конфликт, не подписываем большой договор. Пока не решили там что-то еще, не развиваем экономические связи. Вот формула. Она отличная.
С вами трудно спорить, потому что вы правы. Я с вами согласен. Это действительно так. Ведь мы же живем вот на даче. Вот у меня есть сосед по даче. Один сосед приятный, другой не очень. Не очень, скажем так, приятный. Но я же не жду, когда отношения с этим соседом, когда он тоже мне станет приятен.
Может, вы хотите, чтобы он съехал?
Вы понимаете, но есть же вещи такие, которые выходят.
Да, невозможно, за рамки возможности,
да. Невозможно, чтобы все было хорошо. Конфликтность остается. Конфликтность остается между мужем и женой. Конфликтность остается между родителями и детьми. Конфликтность постоянно. Поэтому не надо ждать решения конфликтности. Надо решать вопросы, а не... Надо исходить скорее от... Прагматический подход должен быть, а не эмоциональный. Вот и все. Поэтому я с вами полностью согласен. Не надо ожидать решения всех вопросов. Некоторые вопросы вообще не решаются годами, десятилетиями. История дипломатии знает таких очень много. Но, тем не менее, все идет очень хорошо.
Ну, ведь, видите ли, вот вы посмотрите на это с украинской точки зрения. Если вы попытаетесь посмотреть с российской, то вы поймете, что для не только для простого российского обывателя, но даже для российского политика ему кажется, что с Украиной или вот с Белоруссией вообще никаких проблем не должно быть. А когда эта проблема возникает, то эти страны как бы меняют свой облик в глазах такого человека. Как же так? Мы думали, что с ними все будет замечательно, а вот оказалось, что есть вот такая проблема и такая. Там они не платят, там они хотят платить меньше, здесь они не отдают, здесь отдают. И вот появляется узел проблем и узел непонимания.
Я с вами согласен, но дело в том, что мы все вышли из Советского Союза. Мы все вышли из той эпохи, когда у нас была одна газета, было написано, что вот это правильно, вот это все неправильно, нам надо научиться думать собственной головой. Ведь при всем при том нет между Россией и Украиной такой проблемы, которую нельзя было решить. Или, во всяком случае, такой проблемы, которая мешала бы нормальному нашему взаимоотношению. То есть я считаю, что, да, в России тоже есть люди, которые не всегда, которые хотели бы, чтобы все было так, как они хотели бы. Точно так же и в Украине есть такие же, которые хотели бы вот только так и не иначе. Но вот такой подход, он абсолютно неправильный. Для того, чтобы научиться понимать, нужен диалог. Это возвращаясь к тому, что я сказал.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Ну, здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Николай из Москвы.
Да, говорите.
Хотел, да, вот поделиться, значит, в последнее вот воскресенье прошло, ну и на некоторых радиостанциях, я слушаю здесь FM, московские радиостанции, рассказывают, что эти страшные укры, которые... Западной Украины. Они уже посягают на нашу Воронежскую область, хотят оттяпать, что они хотят оттяпать Кубань, что они даже и в Сибири там находят как бы своих родственников, хотят уже посягать и на Сибирь, что самое страшное, что Украина...
В Сибири у всех есть родственники, по понятным причинам, да.
Эксплуатирует русинов в Закарпатье, что и там перечисляется, ну, такое вообще удивительное, что на всех каналах «Эхо Москвы» приводит, что последние Левада там, и это значит, что 90% русских очень плохо относятся к украинцам.
Рядовых. Нет, таких но цифр нет.
В ответ
нет,
90%...
Нет. Николай, а Николай.
Сейчас вопрос задам, да.
Вы сейчас зададите вопрос, но я хочу вам сказать, что но такого опроса нет, чтобы 90% россиян плохо относились к украинцам. Такого вопроса нет, даже у Левада-центра, ну нету.
Ну, я не знаю, это я в это воскресенье слышал, я удивлялся.
Ну, хорошо.
Зато на местку 90% украинцев отлично относятся к русским. Я хотел бы вот сказать, вот мы все время изучали Дарья, эту под марафоном битву, где погибло там 190 афинян, победив персов, и они до сих пор учат и все. А как у вас там насчет Конотопской битвы? Сколько погибло? Как это в программе у вас выделяется, сильно или не сильно?
Да, понятно.
Перспективы Приднестровья и Крыма, пожалуйста.
Нет, ого! Начали с вопросов, закончили целой программой. Во-первых, сразу хочу сказать, что таких социологических опросов нет. Нет 90% россиян, которые плохо относились бы к украинцам. Вообще таких цифр нет. Есть определенное количество россиян, но их не 90%, я не помню по социологическим опросам, сейчас точную цифру. Она велика, которые считают Украину враждебным государством. Украину, не украинский народ. Но это не 90%, конечно. И нет 90% украинцев, которые хорошо относятся к России. Есть тоже люди, которые относятся к россиянам. Есть, опять-таки, большое количество украинцев, которые хорошо относятся к России как государству, но их тоже не 90%. Просто не советское время. 90% нигде, ни в каких опросах нету. Ну вот, вам осталось что? Конотопская битва, Крым и Приднестровье. Чудесно.
Ну, я бы все-таки начал с другого. Во-первых, как это, может быть, уже надоело слушать меня, но когда нет общения, когда нет диалога, когда есть изоляция, появляются слухи, появляются разные радикальные теории, появляются разные такие проблемы, которые надо только радикально решить и так далее. Поэтому я считаю, что все-таки самое главное – это восстановление диалога. Раз. Во-вторых, что касается западноукраинцев, я вам скажу, что с Западной Украины огромное число людей работает
в России,
России, работает в Москве, работает в Санкт-Петербурге, работает в других городах. Поэтому они достаточно хорошо знают ситуацию на местах. И я скажу, что надо исходить из того, что эти люди ведь не едут в страну нищую и, так сказать, и разутую. Они едут в страну, где зарабатывают деньги. И насколько я знаю, у них у всех очень неплохое впечатление о том, об условиях, во всяком случае, работы в России, так, в России на стройках, где они работают. Что касается вопроса Конотопской битвы, ну, тут я могу сказать следующее, что вот сегодня у нас была конференция, я говорил, что западные страны сумели найти какой-то консенсус, сумели забыть о том, о тех невзгодах, о тех битвах, о тех ссорах, которые у них были. А в Западной Европе живет огромное количество народов, самых разных.
Воевавших между
собой. Они, которые постоянно между собой воевали. Но у них хватило разума, хватило мужества забыть, что в какой-то битве выиграли итальянцы, в какой-то битве выиграли там французы и так далее. У них хватило мужества и хватило разума забыть об этом. Наши же политики, я имею в виду прежде всего украинские политики, которые показали свою полную неспособность как политику, они пытаются из истории вытащить какие-то события, которые в какой-то степени могли бы поддерживать их теорию. Именно, а это, естественно, воспринимается очень плохо нашими соседями. Я считаю, что нужен просто, чтобы пришли политики с нормальным, здравым смыслом. И тогда вот этих вещей совершенно не будет. И, у меня дочь пришла и говорит, папа, а вот как была, кто начал Вторую мировую войну? Я говорю, как кто? Известно, кто начал Вторую мировую войну. А нет, а нам сказали так. Более того, нам сказали, что вот сейчас в школе российским школьникам говорят, что это сделали немцы, но вы в это не верьте, это сделали это и так далее, и так далее. То есть пытается сейчас достаточно негодными способами повлиять на молодежь, посеять недоверие, вообще враждебность между нашими народами. Я считаю, что это просто преступно.
Послушаем звонок. Николай из Москвы, здрасте.
Добрый вечер. Ну, во-первых, очень приятно слышать вменяемого собеседника, гостя с украинской стороны. Вопрос мой будет касаться вот того, о чем вы только что говорили. Вы знаете, когда страны и народы хотят объединяться, они ищут поводов к объединению. Когда кто-то хочет разъединяться, он ищет поводов к ссоре. И в связи с этим я хотел у вас спросить о, скажем так, о национальных проектах, русском и украинском. Русского национального проекта еще сложившегося нет, но это абсолютно неизбежно, поскольку в условиях идеологического вакуума появится русский национальный проект, появится русская националистическая государственная пропаганда, которая, безусловно, будет крайне, я бы сказал, чувствительна для всех территорий, где живут русские. В связи с этим, вот вы призываете к здравому смыслу. Как вы считаете, совместимы ли вообще и, так сказать, возможно ли сосуществование русского и украинского национальных проектов? Вот, ну, об одном
на территории
знаем,
одного государства.
Мы знаем слишком много. И во-вторых, что вот лично ваша позиция, если Россия станет в большей степени себя осознавать как национальное государство, как отчизна русских? Спасибо.
Ну, вопрос достаточно сложный для меня, потому что Но я попробую ответить так, как я не уверен, что я его правильно понял, но я попробую
я
ответить
думаю, что так. Я думаю, что вы его правильно поняли. Да.
Постараюсь объяснить. Дело в том, что ведь давайте посмотрим основные тенденции, которые идут в мире. А тенденции таковы, что сама жизнь заставляет нас интегрироваться. Идет интеграция. Во-первых, мы жили в интегрированном государстве, в Советском Союзе. Европа интегрируется в одно государство. Национальный проект – это как проект создания какого-то государства, которое отличалось бы своей национальностью. Я считаю, что это вообще достаточно невозможная вещь в Украине. У нас более 120 национальностей. В России тем более. То есть... Я понимаю, что такой проект достаточно проблематичен. Другое дело, если это будет проект, направленный на то, чтобы все нации, все народности, которые живут в той или иной стране, имели бы полное право для своего развития. Во всяком случае, я приведу вам такой интересный пример. Когда-то, на мой взгляд, интересное. Когда-то после войны часть Австрии была передана Италии.
После Первой мировой войны.
Южный Тироль. Вот. В Италии она получила другое название. Это назывался Трентино Альто Адидже. Там заставляли всех говорить на итальянском языке.
Хотя там было немецкое
население. Да, это была немецкая, это была австрийская территория, там были австрийцы. Они все стали гражданами Италии, должны были говорить на итальянском языке, должны были документацию всю на итальянском. Началось сопротивление, национальное сопротивление. Подрывали поезда, терроризм был и так далее, и так далее. То есть решения этого вопроса не было. Очень просто решили итальянцы. Они сделали первое что. Они сказали, хотите говорить по-немецки, да говорите, ради бога. Они все сейчас говорят по-немецки. Одновременно они выучили итальянский язык, потому что просто им удобно. Второе. Они сделали такую систему налогов, что если бы эти люди оказались в Австрии, они бы платили в два раза больше налогов. Вопрос сразу был, сепаратизма сразу был снят. И сейчас эти люди, это люди, которые живут в Италии, они граждане Италии, они говорят на своем языке, они, все культурные ценности у них остались немецкие, они любят свою родину, и никто им не мешает это делать. И второй проект, возьмите Крым. Мы же знаем, что в Крыму в основном русскоязычное население. Ну зачем это русскоязычное население заставлять говорить по-украински? Что от этого получила новая власть? Она получает целую проблему. Ведь вопрос очень простой. В новом обществе, когда мы говорим о патриотизме, мы понимаем вместо настоящего патриотизма, любви к своей родине, мы его подменяем чистотой языка. Говорите только на украинском языке. Но извините, у меня родители не все говорят на украинском. Почему они должны говорить? И почему признак патриотизма – это их знание украинского языка?
Крым не столь украиноязычен, сколько хотелось бы думать, как говорится, в этом смысле.
Да, но а при чем тут какая же разница, на каком языке говорят? Ведь те же немцы, которые живут, австрийцы, которые живут в этом Тироле, Южный Тироль, Трентино Альто Адидже, они чувствуют себя гражданами Италии, хотя они говорят на другом языке. Ну и что? Они платят налоги Италии, они составная часть этой страны. Что мешало нашей власти не ввязываться в этот проект? Потому что пошли по пути Советского Союза, когда была насильственная, одно время была насильственная русификация, так сейчас стали делать насильственную украинизацию. Результат будет только негативный.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Александр Славутский, Москва. Ну вот насчет Крыма не совсем удачный пример, потому что я бывал в Крыму, и там украинскую речь услышать практически невозможно. Вот, поэтому это, я считаю, неудачный пример. А я звоню по другому поводу. Вот правильно сказал Виталий Портников в начале передачи, когда вы там критиковали нынешнюю власть, он сказал правильно, что эти проблемы не при нынешней власти. Я не хочу там про Ющенко, там, не его это. А они начались еще ранее, и почему, в том числе, за столько лет не решили. Но вот и в качестве переговорщика, вот одним из них были вы сказали. Но я, допустим, не хотел бы чтобы был такой переговорщик, как вы. Потому что я считаю, что дипломаты должны быть квалифицированные и осторожные в своих высказываниях. А вы вот по поводу вот грузинско-российского конфликта уже назвали Украину только что, вот недавно, враждебную позицию заняли, вы сказали. Вы должны были сказать другую позицию, отличную от России, каким угодно словом это заменить. А вы, представитель Украины, называете украинскую сторону враждебной. Как это можно говорить? Это территория, кстати, не российская Осетия. Еще неизвестно, какая она будет и так далее.
Понятен вот вопрос. Но, а кстати, да, сейчас ответит Анатолий Алексеевич, он будет...
Неквалифицированный переговорщик.
Слушайте, вот Украина, кстати, тем и отличается от России, что здесь люди что хотят, то и говорят. Ну вот это вот такая особенность.
Я отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я свободный человек в свободной стране и говорю то, что я хочу сказать. Я не на службе. Когда я был дипломатом, я выбирал иначе выражение.
Да, это я уже могу, я могу засвидетельствовать с сожалением, я бы сказал.
А сейчас я говорю то, что я думаю. И я считаю относительно Грузии. У нас прекрасные отношения с Грузией, мы прекрасно относимся к грузинскому народу, но если соседи начинают, между соседями начинается конфликт, мы не должны одному соседу помогать, а другому нет. Мы должны занять как минимум нейтральную позицию. В данном случае это было, не было сделано. Вот и все.
Ну, если подводить, собственно, итоги нашей беседы, то можно сказать, что нам остается только дождаться выборов нового президента и проверить, насколько оправдается вот ваш прогноз об интенсивности диалога. Потому что если действительно вот диалог начнется, то мы сможем списать все проблемы, которые существовали вот все эти годы между Россией и Украиной, на некие персоналии, на некие ошибки, может быть, не системные, а личные, на некое непонимание. Если диалог же будет опять-таки сложным, нервным, без каких-либо реальных сдвигов, то придется признать, что здесь есть как раз системная ошибка в отношениях между государствами, и что и Москве, и Киеву придется задуматься уже о решении этой системной ошибки. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований, бывший заместитель главы администрации президента Украины Анатолий Орел. Спасибо, что были с нами в этом эфире, который провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Мне осталось только попрощаться и сказать, уважаемые слушатели, что сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Майор милиции Александр Дымовский продолжает разоблачать полковников и генералов. Чем огукнется майору сегодняшний день милиции? Бениамин Нетаньяху из Вашингтона призвал палестинцев к переговорам без предварительных условий. Каковы итоги визита премьер-министра Израиля в США? И независимые медицинские эксперты ставят под сомнение гриппозную угрозу в России. По каким причинам в этом году о сезонной болезни говорят как никогда много. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что скажет и чего не скажет президент Медведев Федеральному собранию.
Комментарии экспертов.
Доллар вдруг ослабел. На время или навсегда?
В блогах Свободы.
Почему для блогера Инны Кулешовой деревья дороже леса?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».